«Свобода».
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня мы в гостях у депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксаны Дмитриевой. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о будущем России и Петербурга в частности. Оксана Генриховна, экономические прогнозы на 2014 год негативные. Экономический рост ушел в крутой пике за полтора года к третьему кварталу 2013 года. Его темпы упали с 4,8% до 1,2%. И торможение, видимо, становится таким фронтальным, оправдываются самые пессимистические ожидания. В чем причина, по вашему мнению?
Причина в том, что все 13 лет благоприятной экономической конъюнктуры были использованы чрезвычайно бездарно, поскольку все доходы, ну, большая часть доходов от экспорта углеводородов, она инвестировалась в чужую экономику в виде формирования резервного фонда и фонда национального благосостояния. И эти периоды не были использованы для того, чтобы решать социальные проблемы, вкладывать деньги в инфраструктуру, снижать налоги и тем самым обеспечить развитие других несырьевых отраслей. Всего этого сделано не было. Более того, делалось все как бы с точностью да наоборот. На те отрасли, где нужно было налоги снижать, на них налоговые прессы повышали. И малый бизнес, и как только началась благоприятная нефтяная конъюнктура, тут же отменили инвестиционную льготу по налогу на прибыль. Все разговоры о поддержке инновационного бизнеса – это только разговоры. Поэтому здесь ничего не было сделано. Это вот главная причина. Плюс, конечно, причины в спаде производства не только на макроуровне, но то, что доходы использовали совсем не так, как надо, налоги не снижались на обрабатывающие отрасли инновационные, но и деформация отношений на микроуровне. Потому что приватизация, которая была обвальной в 92-93 годах, она тянулась все эти годы, потому что фактически вот за последние 10 лет 140 тысяч предприятий пакета акций были проданы и ушли из реестра госимущества. И в итоге привели к власти, к собственности неэффективного собственника и неэффективных менеджеров. Потому что неэффективный собственник, если он за копейки вообще или за бесценок просто покупал предприятие, земельный участок и имущественный комплекс на нем расположенный, то ему ничего не нужно производить. Он может продать завод по цене металлолома, и это будет выгодная сделка. Что он и делает. И в итоге там, где еще как-то теплилось производство, но если вдруг кризис, если вдруг нужно как-то чуть-чуть адаптировать производство, переориентировать, найти каких-то новых поставщиков, они этого делать просто не могут, не умеют и не знают. Потому что неэффективный собственник, он посылает неэффективного менеджера, директора завода, который чувствует себя вообще временщиком на этом заводе. Также Сердюков не знает, что такое национальная оборона, также директор теперь любого завода вообще не представляет, что такое металлургия, либо машиностроение, либо еще что-то. Он и не собирается ничего производить. Поэтому все эти 13 лет рост, которым мы так гордились, был исключительно за счет роста цены на нефть и роста объемов производства нефти и газа за счет расконсервации советских мощностей. Просто объемы производства добычи по нефти сильно упали практически в два раза, до 280-300 миллионов тонн, а теперь они выросли до 516-517 миллионов тонн. Это уровень советского периода максимума. Все. А дальше для того, чтобы наращивать добычу, надо же разведывать, создавать там инвестиции, строить новые скважины. В течение многих-многих лет активного инвестиционного процесса не было.
Этого не делали.
Да, то же самое по газу. По газу вышли на объем производства, даже превышающий уровень производства советского периода. Но для того, чтобы дальше наращивать, нужно принципиально другой инвестиционный скачок. А у нас численность занятых в газовой отрасли выросла в три раза. По отношению к средней заработной плате, если в советский период это было в два раза больше, чем в среднем по стране, то теперь в пять. То есть фактически эти отрасли использовали, ну, как такое перераспределение ВВП в пользу там избыточной численности, избыточная заработная плата. Это только то, что мы видим. А там же еще бонусы, непрофильные активы, аффилированные структуры и все, что...
Золотые парашюты.
Да, золотые парашюты, ну, все что угодно. Это только по зарплате. Вот такова ситуация. Поэтому расти, собственно говоря, нечему, если цена на нефть остается на очень высоком уровне, и внешняя экономическая конъюнктура по-прежнему благоприятна. Цена на нефть не падает. Мировой кризис, которым нас пугал господин Кудрин уже 2 года подряд, он не происходит. В общем, собственно говоря, я это и говорила.
То есть эта стабилизация происходит на мировом уровне?
Нет, на мировом уровне экономический рост, в отличие от нас. На мировом уровне в этом году, как прогнозировалось, 3%, экономического роста, так и будет. А у нас был прогноз 3%, а в итоге будет 1,2-1,5, вот так. И то это еще вопрос, как посчитать, потому что если смотреть реальное производство по базовым отраслям, то за 3 квартала 99,9%, то есть 0, даже небольшой спад. Это реальная экономика. И если посмотреть поступление налогов, то по несырьевому сектору у нас был большой провал. И мы не добрали по федеральному бюджету по сравнению с планом около 500 000 000 000 рублей и компенсировали, и выйдем на даже больший объем по доходам только за счет нефтяных доходов, исключительно. За счет того, что заложено, как всегда было, с ошибкой нефтяные доходы, что цена на нефть будет падать, а она не падала. И вместо $97 за баррель, что было заложено в бюджете, выйдут на 108-109, вот примерно такую цифру. Вот за счет этого, собственно говоря, и бюджет будет по доходам исполнен. А по несырьевым доходам там спад. Вот такова ситуация. Теперь следующий год. Следующий год будет очень похож на нынешний.
Вот я повел вас, да, Оксана Геннадьевна, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она сказала, что вообще это замедление темпов, оно будет долгосрочным. Так ли это?
Что значит замедление темпов? Если действовать так, как действуют сейчас, то есть повторять все ошибки, ничего не делать, то, конечно, будет не только замедление темпов, а уже отрицательное.
Но, похоже, никакого другого варианта нет, они так и действуют.
Если так они и будут действовать, так, потому что мне очень нравится, они глубокомысленно говорят, что замедление темпов будет долговременным. Это просто набор слов. Что значит долговременное замедление темпов? Долговременное замедление темпов, когда у вас рост идет в минус, это спад. Это спад производства и сокращение рабочих мест. То есть это кризис. Долговременное замедление темпов не может быть. Оно переходит в кризис. Причем кризис исключительно за счет внутренних причин. Потому что, еще раз повторяю, мировая экономика на восходящей стадии цикла. Но даже это уже не помогает стране. Потому что цены, оставаясь на высоком уровне, они уже не растут. Так это, как было в 2005 году, либо в 2011 году, по $20-30 за баррель. Они, если и будут расти, ну, то есть плюс 2-3, может быть, $5 за баррель. Но, во всяком случае, быстро так расти уже, скорее всего, не будут. А по-другому наша страна уже жить не умеет. Более того, все, кто у руля финансово-экономического блока, они тоже ничего предложить не могут. Они стоят и смотрят, говорят, ой, тенденция будет долговременная. Поэтому то, что я говорила о очень низком уровне менеджмента на микроуровне, это то же самое касается нижайшем уровне государственного менеджмента. Поскольку никто не в состоянии не только принять решение, но даже оценить, поставить диагноз и разработать какой-то комплекс мер.
Ну, мне пугалок много. На самом деле, знаете, вот столь критикуемый вами постоянно экс-министр финансов Алексей Кудрин, он назвал новый наступающий 2014 год самым худшим для России с начала 2000-х. Можно согласиться с такой позицией?
Самый худший с начала 2000-го, наверное, тот год, когда господин Кудрин стал министром финансов. Это уж точно самый худший год для России, по далеко идущим плохим последствиям. Что касается года 2014-го, это будет год очень похожий на 2013-й. 2013-й – это был первый год такого классического застоя. 2014-й, скорее всего, будет вторым годом застоя. Будет ли он чуть лучше или чуть хуже, это определится не внутренними причинами, а исключительно внешними, ценой на нефть. господина Кудрина спасала каждый раз исключительно рост цена на нефть, то есть мировая конъюнктура. Все. Ничего за счет внутренних факторов, внутренних источников экономического роста нету, они не создаются, и ничего для этого не делается. Катастрофы не будет только потому, что цена на нефть остается на относительно высоком уровне.
Ну, я опять-таки привожу из прогнозов различных. На медицину, например, образование и дорожную инфраструктуру денег не хватит, их качество будет ухудшаться, пенсии останутся низкими, труд низкопроизводительным, оборудование устаревшим, разрывы в уровне жизни между регионами и социальная дифференциация населения вырастут. Такая картина.
Образование, здравоохранение, ассигнование из федерального бюджета уменьшено в абсолютном значении. И на здравоохранение, и на образование. Причем парадокс. Вот недавно у нас были дискуссии у Владимира Соловьева, и представители «Единой России», и Никонов, и Рязанский, и Исаев тут же стали доказывать, ну просто прямо противоположное, по бюджету. 90 в случае со здравоохранением, 87 по образованию от уровня прошлого года. Они говорят, нет, не упало. Нет, не упало, потому что там замещают источники фонда обязательного медицинского страхования. Ничего не замещают, потому что тариф был поднят ранее, с 2011 года, но он уже не меняется на протяжении этого времени, поэтому источников нет. А то, что мы искусственно пишем в бюджетах субъектов Российской Федерации, что у них будет доходов больше, чем на самом деле будет, и, соответственно, расходов. Ну, так это мы просто написали на бумаге. У них и по прошлому году переоценены были доходы, и по этому году. Почему-то, если наши доходы федерального бюджета вырастут на 4% вместе с нефтяными прогноз, то почему вдруг доходы бюджетов субъектов Федерации вырастут на 18%? И, соответственно, расходы. Но даже при таком оптимистичном прогнозе, по материалам, представленным Министерством финансов, а все-таки они достаточно объективно представили информацию, доля расходов на образование и здравоохранение ВВП падает. Но при этом до этого были и приняты чрезвычайно нерациональные реформы. Это реформа бюджетной сферы, 83-й закон, закон об образовании, закон о здравоохранении, закон об обязательном медицинском страховании. И все эти законы, и все эти механизмы, которые вот реформы задействовали, они приводят к еще менее эффективному расходованию уменьшающегося объема средств, который идет на образование и здравоохранение. Потому что у нас уже нет бюджетной тарифной сетки, у нас бюджетные учреждения уже не бюджетные учреждения, у них нет сметы. Поэтому контроль за тем, как они расходуют средства, существенно ослаблен. На что пойдет даже те средства, которые якобы выделены на повышение зарплаты? На зарплату учителям-врачам, которые учат и лечат? Или на зарплату главврачу, его замдиректора по экономике, главному бухгалтеру, который, в общем, к оказанию, к врачеванию прямого отношения не имеют? А это у нас, к сожалению, уже имеет место быть, и у нас ситуация в бюджетных учреждениях скоро будет такая же, как на коммерческих предприятиях, когда 10 человек топ-менеджмента, их совокупный фонд заработной платы равен фонду заработной платы всех остальных работников коммерческого предприятия частного. То же самое у нас скоро будет в бюджетной сети. Мы уже же видим ректоров, их заставили отчитываться. Видно, что зарплата, совокупный доход ректора совершенно не зависит от статуса вуза, от его научных заслуг, а исключительно от его как бы персональных ограничений. То есть у нас средняя зарплата ректора 4-5 миллионов, то есть превышает зарплату какого-нибудь там филиала пищевого института. Это федеральные бюджетные учреждения, вузы, и поэтому ректоров их обязали декларировать свои доходы. Но я вас уверяю, что аналогичная ситуация будет по главным врачам больниц, особенно крупных областных центров. И то же самое вы обнаружите, если бы вот заставили задекларировать, что иногда заработная плата главного врача, который не оперирует, который не является ведущим специалистом, она может в разы, в десятки раз превышать заработную плату его ведущих хирургов, но и иногда превышать заработную плату другого совестливого главврача, который оперирует и сам является ведущим, или там ведущим, там врач не обязательно оперирует. То есть это определяется только вот такими нравственными ограничениями самого
главного врача.
Да, ну, самого руководителя бюджетного учреждения.
Оксана Генриховна, вот вы упомянули субъекты федерации, как раз сейчас обсуждается так достаточно серьезно экономистами вопрос относительно того, выполнимы ли предвыборные обещания Владимира Путина, которые легли тяжелым бременем именно как раз на регионы. Что вот эти вот социальные обязательства правительства перед бюджетниками, госслужащими и пенсионерами – это главные ограничители и формы. Наталья Орлова из Альфа-банка считает.
Ну, это абсолютная ерунда. Это никакой не ограничитель реформ. И вообще с такой идеологией люди приходят на уровне заместителей министров и министров и вот повторяют просто некоторые такие речевые модули. К этому нужно относиться как к речевому модулю. Что касается указов президента. Указы президента с точки зрения повышения заработной платы бюджетников, в принципе, теоретически, они выполнимы, исходя из тех финансовых возможностей, которые есть у государства. Но они невыполнимы, во-первых, после вот осуществления этих совершенно идиотских реформ. Потому что действительно после того, как эти реформы осуществили, они являются тормозом любого повышения заработной платы. Не наоборот, а вот как раз с точностью да наоборот. Потому что денег никогда не бывает много. Мы действительно должны повышать заработную плату бюджетников, причем именно тех, кто выполняет основную функцию. Если это здравоохранение, то врачи и медицинского персонала. А отнюдь не, значит, не весь этот административный, значит, раздутый теперь персонал. Если это образование, то тоже профессоров, преподавательского состава, научного сотрудника, а не замректора по имиджу, по пиару и еще почему-то. Но для этого нужно возвращаться к статусу бюджетного учреждения, к смете, к бюджетной тарифной сетке. Тогда мы будем уверены в том, что если деньги выделены дополнительно на заработную плату врачей и учителей, то они пойдут на врачей и учителей, а не непонятно на кого. Это раз. Теперь второе. Нельзя повысить заработную плату в бюджетной сфере, при этом сокращать ассигнование на здравоохранение и образование. Но это невозможно. Что значит повысить заработную плату? За счет чего? Вот за счет проведения реформ. А реформа понимается это как сокращение просто бюджетной сети. Вот суть реформы. Не то, что нужно, если финансировать здравоохранение, то нужно финансировать врача-учителя, а это понимается как то, что нужно ликвидировать как раз те учреждения, где работают врачи и учителя. То есть если повышение заработной платы предложено повышать без увеличения в целом ассигнования на отрасль, на бюджетные учреждения, это означает, что будут сокращаться либо бюджетная сеть, либо будут сокращаться ставки, будет сверхэксплуатация бюджетников, потому что контролируется не базовая ставка, а контролируется, что они получают в среднем. Либо будет перевод на другие должности, потому что уже в здравоохранении предложено медицинскому персоналу их переаттестовывать на просто технические должности, то, что уже не контролируется. Педагогический персонал тоже перевод на те ставки, которые не являются педагогическими, потому что мониторинг идет именно по педагогическим ставкам.
Это же усилит напряженность социальной среды.
Это усиливает напряженность, но то, что социальная напряженность усиливается, насколько я понимаю, эта информация уже дошла до президента и была отмечена в его послании. Но выводы сделаны прямо противоположные. То есть сказано было, мы должны повысить зарплату. Должны. Мы будем повышать. Но источник должен быть не только повышение зарплаты, но и проведение реформ. А реформы какие? Это то, о чем я говорила. То есть нужно, наоборот, пересмотреть, не проводить эти реформы дальше, а их пересмотреть, вернуться, отменить 83-й закон, отменить закон об обязательном медицинском страховании, закон об образовании, вернуться к тому, что бюджетные отрасли – это бюджетные отрасли. Они не услугу и не товар нам продают, а функцию оказывают. И по этой функции должно быть контроль, безусловно, административная, аттестационная оценка. Нельзя отдавать определение полностью зарплаты персоналу в бюджетном учреждении на откуп руководителя этого бюджетного учреждения. Такого нет нигде в мире, потому что бюджетное учреждение – это табель о рангах. Всегда. Начиная там с Петра Первого. Это четкая,
фиксированная.
Да, четная фиксированная сетка. Там может быть что-то, какие-то поощрения, но очень, очень незначительные. Везде административная оценка, категории, ученые степени, оценка учителей, врачей. И оценить это может только корпоративное сообщество. Невозможно дать рыночную оценку. Это не та сфера, это не рыночная сфера, и там не может быть рыночной оценки. Вот что нужно делать. К сожалению, факт не признается. Не признается, во-первых, первый факт. Не признается то, что невозможно повышать зарплату, если вы сокращаете ассигнование на отрасль, на бюджетное учреждение. А начинают говорить, что финансирование мы не сократили. Сократили. И в относительном, и в абсолютном. Второе. Средние показатели, при том, что нет бюджетной сетки, они тоже полностью затушевывают картину. Потому что вы можете одному заплатить в 30 раз больше, допустим, главному врачу, а врачу заплатить еще меньше. А в среднем у вас будет повышение.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой. Бывший премьер-министр Михаил Касьянов обращает внимание россиян на то, что в стране началась масштабная милитаризация. Вот 25 триллионов запланировано на 10 лет на перевооружение. И когда читаешь в последнее время новости и смотришь, постоянно идет информация о том, что надо вооружаться. Вот у меня такой вопрос к вам, что вообще страна готовится к войне. Почему такое происходит?
Если говорить с экономической точки зрения, то вложение в военно-промышленный комплекс или государственная программа вооружений может, в принципе, быть локомотивом экономического роста. Потому что у страны есть определенный научно-технический потенциал. Это та продукция обрабатывающей промышленности, которая может быть предметом экспорта. Если мы посмотрим экспорты машиностроительных обрабатывающих отраслей, это преимущественно экспорт вооружения. Поэтому, если вот государственная программа вооружений будет должным образом администрируема и эффективно вложена, и привлечен эффективный технический менеджмент, то это может быть локомотивом роста, это может быть вот тот мегапроект, который мы ищем, потому что мы все с вами знаем из истории, что космический мегапроект и атомный, или атомный, как называют его физики, они были хорошими локомотивами и экономического роста, и научно-технического прогресса. Но это может быть при нескольких условиях. Прежде всего, финансовый механизм должен быть эффективен, пока я такого сказать не могу. Там есть целый ряд моментов, которые у меня вызывают серьезные опасения. И второе, администрировать эти вложения должны главные конструктора. То есть должны быть лидеры уровня Курчатова и Королева. А когда тут приходят эффективные менеджеры в космической отрасли с автопрома, которые в автопроме, в общем, тоже не являются никакими специалистами, и которые, в общем, там организовывали отверточную сборку, при этом с большими вложениями со стороны государства, и никакой отрасли, как отрасли специализации автомобилестроения не создано, то у меня, к сожалению, нет никаких иллюзий. Поэтому с точки зрения макроэкономики, это вложение, я бы охарактеризовала как правильное. Из всех мегапроектов это самый рациональный. Но с точки зрения менеджмента на микроуровне, как это все делается, какой финансовый механизм, потому что часть идет через кредиты банков под гарантию правительства. Это значит, что в тех же самых деньгах мы потом отдаем это не на программу вооружений, не конструкторам, не квалифицированным рабочим в виде зарплаты, а мы отдаем тем же банкам уплату процентов за кредит. Я знаю эти цифры, не могу сказать, поскольку это все проходит по закрытым статьям бюджета, но это большие. Это неправильно. Далее, посмотрим, что у нас, какова структура собственности. Я запросила всю структуру собственности наших стратегических предприятий. Большая часть остается в государственном секторе, но это акционерное общество, полностью принадлежащее государству, но акционерное общество. И мы их финансируем, вкладывая в уставные капиталы. А что значит акционерное общество? Полностью в госсобственности. Это значит, что собственность государственная, но используется она менеджментом как частная. И куда пошли эти деньги? На зарплату топ-менеджмента, вознаграждение членам совета директоров, членам правления, на скупку активов, еще на что-то мы никогда не знаем. Отсюда и проблемы возникают между Министерством обороны, что мы наблюдаем по телевизору, и тот, кто представляет военную промышленность, они не могут согласовать цены. Ну и понятно, почему.
Оксана Геннадьевна, ну это как раз мы видим, многие какие-то мегапроекты, да, осуществляются. Например, тот же самый стадион на Крестовском. И все осуществляется по системе ГЧП, да, государственно-частное партнерство. Вы это имеете в виду?
Ну, нет, по мегапроектам я имею в виду, как бы с экономической точки зрения, государственная программа вооружения, это может быть мегапроектом, который даст за счет, конечно, бюджетных средств, но она даст большой мультипликативный эффект, если это использовалось бы эффективно и с хорошим госменеджментом и менеджментом на уровне техническим, на уровне конструкторских идей и конструкторского руководства. Что касается государственно-частного партнерства, я пока не видела ни одного примера, чтобы в государственно-частном партнерстве была хоть одна копейка частных денег. Это, как правило, деньги государственные, осваиваются они частниками, и потом объект почему-то поступает в их распоряжение. Так у нас был западный скоростной диаметр, то же самое стадион на Крестовском. Если говорить о стадионе на Крестовском, рассматривали очень внимательно бюджет на 2013 год и вызывали Госкомспорт. И выясняется, что, оказывается, стадион на Крестовском – это один из 7 или из 5, я уже сейчас не помню, так называемых инвестиционных стадионов. То есть тех стадионов, которые в связи с чемпионатом мира по футболу должны строиться за счет частных денег. Но там нет ни копейки частных денег, хотя изначально предполагалось, и вот если поднимать все документы, что здесь будет участвовать «Газпром», потом он куда-то исчез. Но мало того, стоимость вот этого стадиона, она в 3,5 раза превышает стандартную стоимость стадиона по требованиям ФИФА и УЕФА в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Около, по-моему, 10 стадионов строится за счет федерального бюджета, и там стандартная цена от 10 до 12 миллиардов рублей. У нас за 35-36 миллиардов, и все это ляжет исключительно на плечи города. Федеральный бюджет не будет платить, во-первых, потому что он не платит по цене, превышающей в 3 раза стандартную аналоговую цену, как со стадионом. Во-вторых, он нигде не проходит по программе, потому что это идет как инвестиционный стадион. Сколько я написала в прокуратуру, Следственный комитет, депутатских запросов, это уже просто вообще целая пачка, потому что там нужно привлекать к уголовной ответственности, к уголовной всех тех, кто причастен, во-первых, к проведению таким образом конкурсов, или их непроведением, к удорожанию проекта, которое произошло уже после определения его сметной стоимости, что значит вергнуть город в совершенно неоправданный расход на 307 миллиардов рублей. Это, если перевести, это хищение бюджетных средств не в особо крупных размерах, а в мегаразмерах, в мегаразмерах. И у нас почему-то считается, что мегапроекты – это те проекты, которые предполагают мегааткаты. Вот если нет мегааткатов, это не мегапроект.
А вообще ваше отношение к мегапроектам? Вот смотрите, существует такая точка зрения, что без мегапроектов экономика России вообще не будет развиваться, то есть будет тормозиться постоянно. Вот сейчас осуществляется мегапроект Олимпиады, да? И мне экономисты пишут о том, что, ну, смотрите, все уже, деньги вложили, опять надо искать какой-то новый проект. Потом другой вариант, ну, конечно же, чемпионат мира по футболу, к которому готовится.
Действительно, для того, чтобы дать импульс развития новым отраслям, поскольку у нас свернуты очень много отраслей, обрабатывающей промышленности, мегапроекты нужны, но они будут иметь эффект только тогда, когда у них важная мультипликативная составляющая. То есть она работает как мультипликатор, дает развитие другим отраслям, причем тем отраслям, которые подходят нам по структуре нашего научного потенциала, образовательного, квалификационного потенциала и распространяются именно на те регионы, где мы хотим обеспечивать экономический рост и так далее. Поэтому с этой точки зрения Олимпиада не является и не чемпионат мира по футболу тем мегапроектом, который даст какой-то импульс роста по цепочке. Почему? Ну, во-первых, что касается Олимпиады, это в основном, опять же, строительство. Причем строительство дорогое и локально сосредоточенное. Дает работу для большого количества гастарбайтеров. Вообще все, что касается вот такого масштабного строительства, оно может быть, но в очень все-таки ограниченных масштабах, потому что весь этот нулевой цикл, рытье траншеи, укладка асфальта, это для очень низкоквалифицированной рабочей силы. Поэтому каждый раз, создавая вот какие-то такие строительные мегапроекты, мы должны понимать, что это еще одна волна миграции, что это отсутствие соответствующих рабочих мест для квалифицированной рабочей силы. Это может, ну, вызвать спрос на цемент, на какую-то продукцию строительных материалов, но в очень ограниченных масштабах. Нам нужно искать трудоемкие варианты, даже в том же строительстве. Вот если вы будете в Санкт-Петербурге не рыть как бы траншеи за пределами для города спутника Южный, а очень аккуратно восстанавливать исторический центр, то вам там потребуются совсем другие квалифицированные кадры. Понадобятся реставраторы, понадобятся лепщики, понадобятся паркетчики. Соответствующим образом подготовить эти кадры, то есть уже будет совсем как бы другая структура занятости. То же самое вместо вот этого огромного строительного, сконцентрированного в городе Сочи, если ставить задачу даже по строительной отрасли, капитальный ремонт жилых домов, инженерных сетей, то тоже это более сложная работа, это уникальная, там понадобятся уже специалисты слесарного дела, специалисты, которые понимают инженерный корпус, слесари-наладчики. То есть это уже совсем, совсем другая квалификация. Это у вас не рытье котлована или не рытье траншеи. Вот это, конечно, очень плохо осознается. Теперь что касается Олимпиады в Сочи. Ну вот я по докторской диссертации, защищенной более чем 20 лет назад, региональный экономист. И мы начинаем с того, что выбираем оптимальный объект размещения. Так вот, объект размещения зимней Олимпиады в Сочи выбран крайне неэффективно с точки зрения дальнейшего использования и развития региона. Если даже и проводить Олимпиаду зимнюю и думать о том, что мы разовьем какую-то новую отрасль, то ее нужно было проводить, ну, я не знаю, в Мурманске, на Урале, может быть, в Сибири. Потому что тогда мы бы как бы создали для них новую отрасль туризм, рекреационный туризм и спорт. Это было бы в мире востребовано, потому что там более длительный, особенно в еврозоне или в евроазиатской зоне, длительный период гораздо больше, где лежит снег, можно кататься. Все бы из Альп приезжали к нам в Кировское, в Хибины, потому что там сезон закончился, а у нас еще только начался. То есть это бы имело какие-то экономические перспективы. Плюс, как старый горнолыжник, могу сказать, что там небольшой объем трасс, узкие для такого горнолыжного курорта не подходят Сочи, а уж для равнинных лыж тем более. То есть не оптимально выбран объект. Вот поэтому экономической эффективности там не будет. А если говорить об импульсе развития города и вообще всей этой Черноморской зоны, то, конечно, это должен был быть импульс именно как летнего курорта, поскольку это небольшой кусок моря, который остался у России, и развивать его надо было прежде всего как оздоровительный курорт летний, развивать дальше на Туапсе, на Геленджик, вот всю эту зону.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Петербург Свободы». Сегодня мы в гостях у депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой. Оксана Генриховна, давайте остановимся, конечно, еще на пенсионной реформе. Совет Федерации принял пакет законов о пенсионной реформе. Давайте отдельно поговорим об этих законах, об их достоинствах и недостатках. Ну вот закон о страховых пенсиях.
Значит, в пенсионной реформе два направления. Первое, оправданное, это отмена накопительного элемента. Это абсолютно правильно, потому что взносы, которые сделаны на накопительную часть пенсии, они полностью обесценились. Мы об этом с вами говорили вообще много лет. Я была категорически противник этой реформы с введением накопительного элемента и предсказывала ее скорый конец, что и свершилось. Авторы Матвиенко, Зурабов, это Зурабовская реформа. И в итоге получается, что для будущих пенсионеров эти взносы обесценились, и у них пенсия при прочих равных будет меньше, чем у более старших коллег. А для пенсионного фонда это создает дефицит в средствах, потому что взносы, которые сделаны работающие, не идут на выплату текущих пенсий, а уходят финансовым посредникам – НПФам и ВЭБу. Понятно, почему такой крик подняли негосударственные пенсионные фонды, потому что получается, что сейчас, когда частично право выбора предоставлено, переходить ли в страховую часть или оставаться в накопительную, в общем, где-то половина предпочитает страховую часть, и у них уменьшились кусок пирога, который они получали. Потому что эти деньги только для них. И даже по закону о накопительных пенсиях, пенсионные накопления накопительные, по накопительным взносам, это не собственность граждан, это собственность негосударственных пенсионных фондов. Это записано черным по белому. Поэтому мой совет всем гражданам 67-го года рождения и младше, если вы хотите, чтобы те взносы, которые вы должны сейчас выбрать, 6% направить ли в накопительную часть или в страховую часть, оставайтесь молчунами. Лучше в данной ситуации молчать и переводить свои деньги в страховую часть. Если вы ничего не пишете, то переводите в страховую часть. А если вы уже написали, поддавшись на тот шум, который в интернете прежде всего и в средствах массовой информации перевели негосударственным пенсионным фондом, очень подумайте. Потому что за предшествующие 11 лет доходность в накопительной части 4,4%. Инфляция 10% среднегодовая. А индексация в страховой части пенсии была 15%. Поэтому вспомните, что 15% – это практически в 3 раза больше, чем 4,4%. И потом не говорите, потому что потом всю вину за то, что деньги у вас обесценились, государство возложит на вас. Оно вам ничем помогать не собирается. Поэтому лучше остаться в страховой части пенсии. Вот это сделано правильно, хотя половинчато. Но другая часть – это изменение страховой пенсионной формулы. Это уже по страховой части. Это занятие совершенно бессмысленное и бессмысленное мучение всех. И пенсионеров, и работающих, и, главное, пенсионного фонда.
Такая формула совершенно безумная.
Самое главное, что формулы в законе нет. Та формула, которая гуляет по интернету, эту математическую запись сделала я, чтобы вообще показать им, насколько абсурдно алгоритм расчета пенсии. Вот каждый человек спрашивает, как мне рассчитать мою пенсию? И мы все начинаем считать то с 2015 года, то раньше с 2002 года. Объяснить, что вообще-то период трудовой биографии у каждого, кто будет выходить на пенсию в обозримом будущем, а тем более у нынешних пенсионеров, он не начинается с 2015 года. Он начинается там, ну, у кого с 75-го, у кого там с 80-го, у кого с 85-го. И получается, что уже 3 или 4 изменения пенсионного законодательства. И каждый раз при изменении пенсионного законодательства осуществляется так называемая конвертация пенсионных прав. То есть вам старый алгоритм переделывают на новый. И при этом что-то теряется, кто-то ущемляется, кто-то, наоборот, относительно выигрывает. И потом, когда вы получаете пенсию меньше, чем ваш сосед, хотя вы работали одинаково, получали одинаково и платили одинаково, то никто уже не может разобраться, потому что никто не считает с самого начала. То есть перешли к новой реформе, что-то там пересчитали, это запечатывается, вот как в черный ящик, пакет такой, и все. И дальше начинают считать от него. Потом снова запечатывается, и снова начинают считать от него. И уже у вас ни один инспектор пенсионного фонда, когда вы приходите в пенсионный фонд, он вам не рассчитывает пенсию. Он как в черный ящик в программу забрасывает ваши данные и потом получает результат. Ну, вроде это правильно, он не должен, конечно, считать. Но кто-то вообще в правительстве, в министерстве, министр, он сам должен представлять всю формулу расчета пенсии. Вот как этот алгоритм действует от начала и до конца, и какие парадоксы он создает. Этого нет, к сожалению.
Оксана Геннадьевна, ну, если взять Японию, например, да, то есть там очень маленькие пенсии. Вот ты должен сам всю свою жизнь готовиться, чтобы там откладывать деньги, чтобы у тебя было... Понимаете, может быть, взять такую вот
можно
основу?
Можно взять все, что угодно. Вначале мы хотели, как в Чили, потом мы сказали, а вот теперь мы будем, как в Швеции. А теперь мы еще взяли от кого-то эту бальную формулу, совершенно жуткую. Такого быть в пенсионном законодательстве невозможно. Мы свою трудовую биографию не начинаем каждый день с чистого листа. Тот, кто сейчас на пенсии находится, их уже биография закончена, или если работающие пенсионеры просто ее продолжают. Они жили при тех условиях, которые были. Они себе на пенсию не откладывали. А то, что они откладывали, это уже трижды обесценилось. Более того, если говорить вообще о накопительной системе, то государственная обязательная накопительная система, это уже показывают теоретические как бы расчеты, она заведомо менее эффективна, чем распределительная. Потому что она все равно не может расти больше, чем темп роста всей экономики, плюс есть расходы на обслуживание всей этой системы, плюс есть большие финансовые риски. И в итоге получается, что лучше... Если это государственная обязательная система, то она должна быть на страховом принципе, на договоре поколений. Это уже доказанный факт. И нигде не доказано обратное. Потому что нигде доходность по пенсионным накоплениям не превышает темп роста экономики. Нигде этого нет. Есть, например, Швеция, вот сейчас перешла, они инфляцию компенсируют. Но темп роста экономики нет. Вот и все.
Как после этих реформ вообще, какие достоинства и недостатки вот будет та система, которая...
Страховой пенсионной формулы достоинств нет никаких. Недостатков очень много. Ущемляются работающие пенсионеры, военные пенсионеры, пенсионеры или работающие, у которых относительно низкий заработок, ну, то есть на уровне прожиточного минимума. Причем самое интересное, что государство-то ничего не выиграет. Потому что все равно действует положение о том, что пенсия пенсионера не может быть ниже, чем прожиточный минимум. А так вот по расчетам она получается существенно ниже. Поэтому все равно будут доплачивать. Поэтому попытка занизить страховую пенсию, вот так вот ее рассчитать, она обернется все равно доплатами из федерального бюджета либо из бюджетов регионов, потому что мы приняли за базу, что у нас никто не может получать пенсию меньше, чем прожиточный минимум пенсионер.
Пенсионный фонд Российской Федерации объявил о том, что трудовые пенсии россиян вырастут в 2014 году на 8,1%, а социальные на 17,6%. Точный размер индексации будет еще определен правительством России с учетом итогов 2013 года.
Вот видите, как они здесь на 8%, а здесь на 17,6%. Значит, будут у нас парадоксы, когда люди будут отказываться от своей пенсии трудовой и переходить на социальную. Она плохо просчитана. Вот тот уровень менеджмента низкий, о котором я говорила, он сказывается на всем. Естественно, нужно было написать формулу. Это же элементарно. Не я должна делать эту математическую запись, когда они уже нам представили это в парламент, закон. Они должны были это сделать с самого начала, протестировать ее, эту формулу, рассчитать, ну вот реальный алгоритм, посмотреть, во что это выльется, какой будет размер пенсии, как это будет соотноситься с прожиточным минимумом пенсионера. Это же даже экономии никакой не даст. Экономии никакой не даст. Это просто люди будут возмущены тем, что они работали, ну, может быть, не так много получали, может быть, были перерывы в стаже. А в итоге у них будет такая же пенсия, как у уголовника, который только что освободился из мест заключения. Убийца и насильник. Они потом перейдут на ту же социальную пенсию, что этот уголовник.
Чем вы объясняете такой низкий уровень менеджмента?
Негативным отбором, негативной селекцией, которая произошла вследствие монополизации политической жизни и частичной фальсификации выборов. Потому что, конечно, такие законы, ведь, например, пенсионные законы, за них голосовала только Единая Россия. Только. ни представители оппозиции, ни «Справедливая Россия», ни КПРФ, ни ЛДПР не голосовали. И таких законов много. И 83-й закон, вот изменение статуса бюджетных учреждений, тоже голосовала только «Единая Россия». Поэтому все-таки они должны нести ответственность за все за это. И если бы не было вот такого, вот что бы вы ни предложили в парламент, за все проголосуют, то, конечно, это бы потребовало совсем другой состав правительства. Я говорю не только о министрах, я говорю о заместителях, я говорю о тех экспертах, кого они привлекают.
Сейчас, возможно, будет изменяться система сама партийная, да, появилось очень много самых разных партий. Как, по вашему мнению, насколько это сможет оздоровить этот выжженный ландшафт политический в стране?
Здесь палка о двух концах. С одной стороны, конечно, не должно быть монополизации политической жизни. И не должно быть монополизации оппозиционной ниши тоже, потому что часть оппозиционных партий, они как бы очень, ну, или не часть, просто некоторые деятели оппозиционных партий, некоторые представители региональных отделений, их устраивает. Им не нужно побеждать, их устраивает вот тот кусок оппозиционной ниши, которую они занимают. Переходит там 7% или 5%, и слава богу. Это, конечно, плохо, поэтому конкуренция на политическом поле – это полезно не только с точки зрения борьбы за власть, но и с точки зрения того, что и оппозиция тоже должна чувствовать, что системная, что на пятки ей наступает несистемная оппозиция. Это правильно. Но, с другой стороны, здесь появляется такой большой соблазн, и власть этим активно пользуется. Есть усталость от власти, есть недовольство народа, недовольство властью вполне объективное, той политикой, которая проводится. Но власть очень искусно переводит стрелку. Вам не нравится ситуация? Конечно, давайте поменяем не власть, а давайте поменяем оппозицию. Вот оппозиция плохая. Власть, она, ну, вот как умеет, так и работает. Ну, а оппозиция, ну, вообще ничего не делает. Давайте вот оппозицию поменяем, и в итоге весь общественный протест, вместо того, чтобы быть сконцентрирован на смене власти, что является демократическим процессом, он уходит в смену оппозиции, что, на мой взгляд, как бы непродуктивно, потому что власть останется той же, и политика останется той же.
Давайте вернемся в Петербург. Мне хотелось задать вопрос вам относительно вот ситуации в Петербурге. У нас в сентябре наступающего года, 2014-го, состоятся муниципальные выборы, и вам, как лидеру петербургской организации партии «Справедливая Россия», конечно, придется решать большое количество задач.
Но дело в том, что по нашей инициативе мы начали переговоры и с «Яблоком», и с КПРФ, с региональными отделениями, и с различными институтами гражданского общества, и с другими политическими партиями о создании единого оппозиционного блока. Я думаю, что первым этапом, ну только первым этапом, должно стать подписание каких-то коалиционных соглашений между парламентскими партиями для Санкт-Петербурга, потому что нам надо четко скоординировать наши усилия по работе в участковых избирательных комиссиях, в ТИКах, в горосбиркоме, это КПРФ и «Яблоко». Но это не значит, что коалиция вот на этом и завершится, потому что есть и другие партии, и зарегистрированные, есть и представители незарегистрированных партий, есть представители гражданского общества, которые тоже очень эффективны в нашем городе, и «Живой город», и там иногда не оформлялись как инициативные группы, различные инициативные группы, защитники Баболовского парка, защитников кварталов «Конюшина» и «Коломна», защитниками застройки различных парков, скверов, Южно-Приморского парка. То есть очень-очень много. И там очень активные люди, и молодые, и зрелого возраста, которые, собственно говоря, уже имеют определенный опыт борьбы, достаточно иногда успешный. Конечно, они должны идти в муниципальные органы власти, и мы должны обеспечить им соответствующие условия. Как они пойдут? Через какие списки? Потому что многие, большинство из них не являются членами партии. Через «Справедливую Россию», либо через «Яблоко», либо через гражданскую платформу, либо еще как-то. Это их право. Выбрать структуру, через которую они пойдут, либо пойдут самовыдвижением. А наша обязанность обеспечить так проведения выборов, чтобы представители оппозиции не конкурировали между собой. Такая возможность в Санкт-Петербурге есть, потому что у нас должно избираться 1500 муниципальных депутатов.
Это очень серьезно.
Здесь каждый может найти свое место в строю, и вопрос организационный, технический, чтобы мы обеспечили, чтобы не было конкуренции, и чтобы мы обеспечили консолидацию и организационные механизмы для защиты волеизъявления граждан. Потому что выборы не должны быть сфальсифицированы.
Оксана Генрих, у нас стали недавно известны результаты исследования, проведенного Центром политической информации, опубликован список российских губернаторов по итогам 2013 года. И губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вошел третьим в списке худших губернаторов России. Это антирейтинг, этот опирается на сообщения средств массовой информации. Мне интересна вот ваша оценка деятельности работы Смольного правительства Георгия Полтавченко. Как раз сейчас исполняется 2,5 года, как он находится у власти. И по большому счету последний вброс такой информации о том, что он, скорее всего, все-таки уходит со своего поста и будут проведены досрочные выборы перед муниципальными выборами нового губернатора. Вот насколько это все соответствует действительно?
Ну, я не комментирую рейтинги, не комментирую слухи. Что касается деятельности Георгия Полтавченко, он пришел, на мой взгляд, в город с очень как бы плохими предыдущими результатами. И с очень большим количеством закрученных афер, которые надо было распутывать и принимать какие-то решения. Может быть, если бы Георгий Полтавченко пришел на хорошо налаженное дело, и вот такой губернатор, который, в общем, ничего нового не предлагает, никаких действий не совершает, может быть, он бы был и неплохой губернатор. Но поскольку он пришел в город, где уже была история с Охта-центром, где система ЖКХ с концептуальными ошибками стратегическими в организации капитального ремонта, в организации системы ЖКХ, в городе, в котором отсутствует концепция экономического развития, и в городе, который все это время разваливали традиционные отрасли специализации, в городе, в котором душили малый бизнес, и несмотря на то, что у нас очень хороший был потенциал, его во многом задавили и придавили. Тут нужно было и вот за 2 года все-таки определяться и осуществлять действия, потому что инерционное развитие, ничего не делание, это абсолютный спад, что, собственно говоря, в городе сейчас и происходит. Но помимо неисправления ошибок, а исправлять надо было решительно, добавляются новые, потому что к прошлым аферам мы теперь видим новые добавленные. И город-спутник Южный. И если Охта-центр все-таки окончательного решения не было, то по Лахта-центру разрешение выдано. А ущерб, который будет нанесен панораме города, ну, не меньше, во всяком случае, чем по Охта-центру. Стадион на Крестовском, ну, тут вообще никакого решения нет. Очень много, ну, вот каких-то они мелких, но они сольются в крупные ошибки в области здравоохранения и образования. Поэтому мой прогноз здесь неутешителен.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы были в гостях у депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой. Вел программу Виктор Резунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
В 11 лет начал работать, так по крайней мере в 80 лет я еще слышала, как он играл.
«Поверх барьеров» — воспоминания о трубаче Тимофее Докшицере.
Во всех профессиях есть ревнивость. А Сандецкий сказал: это гениальный трубач. Нам повезло в Литве. Золотая труба.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир сразу после новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7435, 9520, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.